Я вас категорически приветствую.
Ольга Анатольевна, добрый день.
Здрасте.
Что это?
Вот это. Ну, не делай, пожалуйста, вид, что ты не мучаешь, не трахаешься с этим.
Я буду кривляться.
По несколько часов в день. Это книжка, которую ты начитываешься для международного сообщества.
Да.
Да, не просто для российского, как выяснилось. А недавно мы тут обнаружили, что книжку сперли. И она сейчас продается в Берлине. Мне прислали ее из Лос-Анджелеса, из Тель-Авива. Значит, мы делали запрос в ИСТ.
Угу.
Значит, те, значит, потупив узор, сказали, что, наверное, это наши перекупщики, потому что ну, мы сделали покупки в этих странах.
Угу.
И она издает, ну, это не репринт, это вот оно.
Угу.
Это то, как в России издается, оно там же такое же. А у ИСТ нет лицензии на продажу в других странах.
Угу.
Поэтому тема с авторским распространением, но она еще нам предстоит.
Получается.
Ужас. Помнишь, как мы перли? Помнишь горбушечку, помнишь?
Конечно, да.
Вот. И нас и приезжали старшие товарищи, говорили, что нехорошо так делать. Нехорошо. Угу, чего же вы нас там сов, книжечки, фильмы наши, эти самые.
Ну, как только забрежут деньги.
Абсолютно.
Все нормально.
Все у них это. Вообще, я тебе хочу сказать, что обезьянки разных пород мало чем между собой различаются. Как выяснилось.
Согласен, да.
Вот. И когда в Соединенных Штатах Америки пошла левацкая тема, то мы вдруг начали наблюдать просто уже пройденный нам материал, но ну, в несколько искаженном, так скажем, виде. Я бы это назвала социализм от пиписьки.
Перебью. Как-то раз, прогуливаясь по прекрасному городу Сан-Франциско, увидел книжный магазин очередной. Я никуда, кроме книжных магазинов, не хожу, ворвался. И к моему вообще нечеловеческому изумлению, там кругом коммунистическая литература и вся про Льва Троцкого. Я так удивился.
Германия, готовили.
А как, что ты так удивляешься? Вся эта их интеллигенция, она вот троцкисты сплошные. Я не глубоко вот в это, в особенностях коммунистического виссарионовича, чем там Иосиф Виссарионович и Владимир Ильич отличались от Троцкого, но сам факт. Он же коммунистический.
Знаешь,
а вы, значит, вам это интересно, да? Очень странно. А потом фотки, где там Чубайс на могилке Троцкого стоит.
Правда, я не видел. А ледоруб где?
Ждет меня.
Нет, слушай, я про это не про Чубайса не знала, но теория перманентной революции – это их новый капитал Маркса.
Что подразумевается?
Подразумевается системная работа по активизации террористических атак на всей территории Земли.
Угу.
Ну, прям вот, вот это важно. Перманентная революция. История Троцкий объяснял, что ну, как бы если брать, если внимательно и вдумчиво читать, там, значит, он объяснял, что в принципе, если ты хочешь забрать власть, то у тебя не должно быть очагов с альтернативным решением. И есть некоторая схема, которая накладывается на любую национальную особенность,
угу.
То есть она общая для всех людей. Это нам как бы три слона, на которых стоит. Это тяга к справедливости, это сексуальные девиации. Тут вот, да, записано, потому что если мы вернемся к началу прошлого века у нас здесь, то одним из направлений было это большевики очень быстро это сгасили, ну, когда уже к власти пришли. Это было как раз разрушение механизма семьи, общие теория стакана воды, да, общие женщины и так далее. Но там начался такой сифилис, что
придите в себя.
Да. Они тут же перекинулись на семейные обратно ценности, потому что мы просто начали серьезно умирать. Вот.
Значит, а третий что?
Третий – это, ну, как бы, это, он это называет экономический эквивалент, то есть это точка, которая формирует прибыль.
Угу.
Ну, то есть, и как эта прибыль распределяется. И вот эта вот точка должна быть в едином контрольном центре. Ну, это фактически это кто печатает бабки.
Да.
Вот и вот все. И это у него было написано там, я не помню, в каком, 24-м. Мне сейчас трудно, я могу наврать, а вот я тут бегают все время историки.
Да,
бегают.
Да, да.
начнут это сам. Вот, так что прямо вот это, как бы история. И очень...
То есть, перманентная для малограмотных зрителей – это вечная, так сказать.
Да, постоянная. Переходящая, да, переходящая из страны в страну, окутывающая весь.
То есть, порядка быть не должно, все должно погрузиться в постоянную революцию.
Да, кровь. Все время кровь, все время кровь. И кровь это там у него это важная история, потому что страх должен быть глубинным. То есть подчинение держится на страхе. Для того, чтобы ты мог реализовать любую схему, ты должен иметь абсолютно подчиненные людей, ну, масса людей. И страх должен быть настолько глобальным, чтобы даже вот попытки не было, потому что аппарат сдерживания тоже дорогой. И это значит, как бы это можно не выдержать, все время всех сдерживать. Поэтому они должны сами себя сдерживать. То есть это вот такая история.
Толково.
Не, он просто сволочь была, но толковый товарищ, ну, Эльдаров, слава богу.
Нашелся,
да. Ну, и я думаю, что все-таки такая вот вселенная, она все-таки как-то это регулирует, иначе бы виды не выживали бы на Земле, ни один. Жизни бы не было точно. Ну а сегодня, как бы вот ехала к тебе, ну, думала, что будем говорить про книжку, а открываю, значит, новости. Там наш коллега Илон Маск сегодня объявляет, мы еще не связывались с его ребятами, правда, для нас это тоже абсолютная новость, мы работаем там на каких-то проектах, пересекаемся, обсуждаем какие-то вещи, довольно плотно общаемся, но сегодня новость вышла о том, что он, что вот был принят, свежепринятый закон в Калифорнии о разрешении, о запрете родителей влиять на мнение детей по смене пола, прям запрету, и вплоть до отбора ребенка. То есть, если к тебе пришел твой сынуля и сказал, что я теперь хочу быть даже не девочкой, а бабочкой или дельфином.
Семилетний примерно, да?
Да, семилетний. Ты не имеешь права ничего говорить.
Вот это да. Вот когда он хочет есть пиццу с Кока-Колой, а гречневую кашу есть не хочет, то я как родитель это ограничу.
Или тебе... он хочет нарисовать российский флаг, например.
Да, это тебе не полезно. Полезна гречневая каша. Там, а вот сменить пол – нет, отойди, папа.
Гормональная терапия замещенная. Там,
как раз самый возраст
самый
для
возраст принятия
решений.
Глобальных решений. И Маск сказал, что сотрудники всех офисов, всех подразделений обратились к защите. И невзирая на то, что это финансовый, ну, как бы некоторый напряг, они перевозят сразу оба производства, это и космическую всю, значит, весь продакшн, и интернет, они перевозят в Техас, в Остине.
Последний оплот, я чувствую, остался.
Ну, я думаю, он отделится, ты знаешь, вот судя по… И дальше, а у меня это совпало, знаешь, я приношу, извините, что мы вот к книжке вернемся через какое-то время, но я просто хочу тебе рассказать, потому что там такие новости, которые даже меня потрясли, я реально физически я в Штатах не была с 2019 года, то есть уже 5 лет прошло. Но когда мы там были в последний раз, было уже смешно, потому что мы прилетели… в Сан-Франциско, а у нас там и партнеры, и вот офис такой вот, ну, рабочий, они все были там под Сан-Франциско, в маленьких таких городках, Сан-Паулу, там вот это все. Вот, и мы прилетели в Сан-Франциско, ну, и там встреча первая была назначена в городе. А там идет парад геев. А мы прилетели, прилетел я, и прилетел, значит, муж и еще, значит, сотрудник компании. Два красивых мужика, значит, и мы, значит, начинаем селиться, значит, муж говорит нам двухместный и одноместный, меня пишут одноместный.
Без затей, да.
Когда мы сказали, что у нас, знаете, как нас вращался просто, понимаешь, ну, блин, а что-то такая приехала, а там прям вот, ну, там идет такая толпа, там фриков, там этих, ну, видел, наверное, как все это происходит, и она шла целый день. Мало того, каждый, значит, над толпой, как вот помнишь, на 1 мая, ну, наверное, ты не помнишь, в Советском Союзе, я вот помню, маленькая была, ну, ты, наверное, может, тоже помнишь, на 1 мая от каждого предприятия брали, значит, эти делегации.
Я туда ходил.
Ходила?
С этим, если нес портрет.
Портрет, да.
10 рублей платили, а если телегу катил с большими портретами, 25, там вот, битва была, кто
вот
потащит.
Они также шли, там Google, там они также идут, у них прям вот это самое, мы с вами, значит, Google, там ля-ля-ля, там, значит, наши геи, там, знаешь, вот фотографии, там голые идут, там. Это было, мы бегали там, фотографировали. Я думаю, мазя, материал, такой материал, значит. Приезжаю, вешаю пост, говорю, ребят, такой видел, вообще такой видел, 19-й год. И пост вешу в ФБ. Меня, значит, сносят из ФБ, потому что я, оказывается, это был
гомофоб.
Гомофоб, да. У меня был первый урок. Ну, я там после этого уже многое поняла с многим. Ну, и там я с ней, с ребятами пообщалась. А последнее, и такое довольно прикольное, это уже из темы бизнеса. А, ну, знаешь, мы сейчас там активно типа захватываем рынки в беспилотных там этих тракторах, комбайнах, на агро. У нас есть конкурент. Причём конкурент, ну, там, не знаю, на порядок больше нас. Ну, не на порядок, ну, на порядок, нет, на порядок, конечно. То есть, 24 миллиарда долларов у ребят оборот, там, серьёзно? Дела, там, да, джунгир. Ну, и мы так думали, что вот мы там займем, ну, там, может быть, 0,2% сейчас от рынка, а потом 2%, ну, там, к 2% будем стремиться, ну, какой-то такой был очень у нас такие были.
Два, это будет прорыв.
Это будет прорыв, там, да, такой, знаешь. А тут Джон Дир начал разваливаться.
Засбоил.
Засбоил, да. И засбоил совершенно с интересной стороны. Это тоже абсолютно свежая история. Я хочу сказать, что сейчас вот те у экранов товарищи, которые сейчас там типа, это там, типа русских опять выпячивает, да мы там лапотники. Нифига мы не лапотники. А задбоил он, значит, я прямо обращаюсь, значит, к фактам. Есть такой, значит, начались, ну, типа Такера, есть несколько таких крупных публицистов, они все с республиканской стороны. Там они все там многомиллионники с точки зрения подписки и так далее, и они время от времени выбрасывают расследования там, такие вот глобальные. Сейчас, когда обострилась вот эта ситуация военная, ну, выборная, этих расследований стало много. И они, значит, по Джон Диру сделали расследование и подняли фермеров, ну, типа там такое восстание против продукции Джон Дира, из-за того, что данное предприятие, значит, публично является флагманом так называемой ВОК-полиси. Знаешь, что это такое?
Пробуждение.
Пробуждение, да. Да. А знаешь, в чем пробуждение? Я тебе перечислю, да. Перечислю. Значит, пробуждение. Значит, первое, значит, Джон Дир финансирует в год не менее 10 мероприятий Pride для детей в возрасте от 3 лет.
Ух ты!
Значит, мероприятие Pride. Я просто здесь.
Pride – это гордость, кто не
гордость,
помнит,
да. Я здесь тоже обращаю внимание, что, значит, я повешу у себя в сети, ты репустнешь, это самое, ссылки на, чтобы все видели, что есть первоисточник, что это не, мы не придумываем, что это не пропаганда никакая, это вообще данность, значит. Рассказываю, вот я просто прям специально взяла, значит, репортаж с одного из мероприятий Pride, который проводил Джон Дир. Вот. Будь здоров.
Правда, правда, спасибо, да.
Значит, товарищ зовут Олес Скелтон, он является орговиком этого, значит, Прайда, и он просто там повесил, это пост приглашений, как они собирают. Значит. Значит, во-первых, есть такой GSA-альянс. Значит, это альянс геев-натуралов, значит, по гендеру и сексуальности. И это явление средней школы. Для учеников средней школы есть GSA-альянс геев, значит, геев через черточку натуралов, то есть геи-натуралы.
А что это такое?
Я не знаю, что это такое. Но геи-натуралы. Ну, то есть, я думаю, что это там истинные геи, там, без примеси, там, да, не би, да. А истинные.
Химически чистые.
Да. Химически чистые, да. Но еще раз, для средней школы, там, да. Вот я дальше я просто, значит, он лектором является в этих средних школах для детишек. Дальше он, значит, пишет: «Сейчас меня все чаще просят поработать с GSA в средних начальных школах. Я работаю с 9-летними детьми, которые заявили о себе как о геях, лесбиянках и сби, с 12-летними, которые хотят, чтобы их личность как пансексуала уважались, и с 4-летними, которые ясно понимают, что гендерная бинарность не для них. 4-летними! У меня 2 внука. Одному 3 вот будет, другому 9 исполнилось. Я даже, ну, я очень глубоко в теме, потому что я вижу, как они растут и развиваются.
Конечно.
Это лектор, который работает с родителями и детьми. Дальше, еще не все. Тут много. Это как раз это офигительно.
Если... При советской власти это называлось хорошим словом растление.
Растление. Да. Да, я думаю, это не только при советской власти, это естественное, как бы.
Да, оно и есть.
Если вы, я зачитываю да, да. его, это его лекция, я скину это сам. Если вы являетесь родителем молодого человека и сообщества, дальше я тебе прямо перечисляю, LGBTT20YQQA, лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, трансгендеры, двоечники, интерсексуалы, квиры, вопрошающие асексуалы. Ты вопрошающий асексуал, я просто хотел, или еще нормально все?
Пока справляюсь.
Которые подумывают о том, чтобы впервые приехать на прайд. Вот несколько вещей, о которых следует помнить, посещая фестиваль. Важно, блин. Значит, первая, значит, вещь, которую они, значит, говорят, что, возможно, вы столкнетесь с возможными моделями, которые вселяют в вас надежду на будущее вашего ребенка. Не мешайте им подражать этим моделям. Не вмешивайтесь, вот они будут ходить по этому фестивалю, не вмешивайтесь, дайте им возможность вести себя, как хотят. Поскольку Pride – это свобода выражения мнений, там будет несколько полностью обнаженных людей. Не мешайте детям общаться с этими полностью обнаженными.
Дружелюбно помахивая причиндалами. Да.
И что такое? Да, поближе, да, поближе. Угу. Дальше, значит… Значит, ищите мероприятия, соответствующие индивидуальности вашего ребенка. Если он захочет прогуляться по сообществу один без вас в течение часа, не мешайте ему, четырёхлетним. Да. Значит, дальше он предлагает, сейчас, вам понравится 7 советов, вот, значит, позаботьтесь про одежду ребенка. Вот, дальше будет прикол, это вот к твоим этим майкам, послушай. Если детям понравится, чтобы родитель носил футболку с надписью «Гордый родитель ребенком трансвестита», то купите себе такую футболку, не мешайте ребенку развиваться. Слабо тебе сделать футболку «Гордый родитель трансвестита»?
Я, слава богу, не родитель трансвестита.
Значит, ну да, дальше там это приглашает все семьи и чащихся присоединиться к маршу на параде в воскресенье. Вот, пожалуйста, значит, это вот мероприятие Pride, на котором бывает не менее 800 человек.
Тысяч или 800?
Нет, ну 800 – одно мероприятие. Это много мероприятий. Да, это, грубо говоря, корпорация заказывает для своих сотрудников мероприятия. Там Pride вот эти проводятся.
Деньги платят.
Деньги платят коучам, вот это коуч. Угу. Сотрудники должны приходить, их отмечают, значит, с детишками. Почему сотрудники должны приходить? Тоже это вторая как бы важнейшая вещь. Значит, это как раз на чем запалился Джон Дир. Значит, существует два индекса, по которым меряется вообще американскость компаний, и по которым даются льготы налоговые и прочие для корпораций, и поэтому эти корпорации стремятся, чтобы этот индекс у них приближался к 100%. Значит, индекс называется индекс, значит, корпоративного равенства. Значит, индекс корпоративного равенства, я зачитываю, фонды компании за права человека Human Rights Campaign Foundation является национальным инструментом оценки политики, практик и льгот, предоставляемых лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и квир-сотрудникам, и является основной движущей силой интеграции. Данные CAI соответствует о более чем двух десятилетиях ежегодного роста внедрения тех важнейших стратегий и практик в приверженность работодателей равенству. Значит, этот индекс рассчитывается, ну, значит, премия равенства 100, значит, баллы у Джон Дира 95 из 100.
Стараются.
Очень стараются, значит, но вот в первые 500 компаний, которые имеют 100 из 100, они не попали.
Там
500 компаний, 100 из 100.
Извини, перебью, вот где про сотрудников отмечают, там немедленно вспоминается советский анекдот, где берут интервью у пролетария. Любите ли вы заниматься сексом?
Конечно.
А как заниматься? Ну, в индивидуальном порядке, вот с женой. А вы слыхали, что бывает групповой секс? Да, слыхал. А вот если бы пришлось выбирать, вы бы Какой выбрали? Индивидуальную или групповую? Конечно, групповую. А чего вы так быстро согласились? Почему? Там легче прогулять незаметно. Вот наш нормальный подход.
Я
Если
думала...
я не хочу, не заманите вы меня вообще не тем, а то смотри-ка, принудительно. А?
Ну, и я тебе просто хочу сказать, что они же пошли. То есть, ты же пойми, что ходят, и наши бывшие соотечественники ходят.
Никаких сомнений. А как ты не пойдешь?
И ручки бреют,
да.
Там как бы и ноготки красят.
Вот говорю, она свобода.
Я говорю, ты зачем? Говорю, ты, ну, там приехал пожилой уже человек.
У меня шерсть не растет. Имейте в виду.
Ну, пока ты без лака сидишь, принимается.
Позор.
А приехал приятель, ну, он как бы сам из Казахстана, человек восточный, вообще там такой, знаешь. Вот я сижу, но мужику уже 58 лет.
Не мальчик.
Не мальчик, да. Сидим, я чувствую, что тут он и не он, знаешь, как-то вот, ну, что-то не то, никак не могу понять. А ну, жарко сейчас в этом футболке, а руки женские, знаешь, там они выбритые такие, и ноготки от маникюрин. У меня нет, у него, да. И я говорю, слушай, Георгий, говорю, Васильевич, а ты что такое-то? Он говорит, ну, лучше так, говорит, чем задницу. Он сказал на него, потому что…
Жестоко.
Потому что, говорит, он, реально, говорит, ты должен демонстрировать, что ты, в общем-то…
Принадлежность.
Принадлежность, да, и там как бы чуть ли не ходят, там отмечают на этой был, на этой был, там на… Это тренинги же все, это же корпоративные тренинги. Ну, к чему я вот весь этот, да.
Как это? Тимбилдинг.
Тимбилдинг?
Нет.
Тимбилдинг. Ну, в общем, да, да. Еще я, это я там на сексе, значит, остановилась, но там их, это еще не все. Еще есть, значит, движение индекс United Way. Знаешь такое?
Нет.
Не знаешь? Нет. Слушай, ну как вот отсталая страна.
Отсталая
страна просто.
До сих пор с женщинами живем.
Женщины, на этот твой ничего не знает. Нет, я вот просто возмутилась, я тут следила за твоими этими диалогами с Джоном, и я поняла, что, в общем, это, меня там не хватало, я вас растерзала. Когда вы там сидели, рассказывали, что вот там типа просвещенная Европа пришла там, значит, через Петра, и тут, значит, отсталую Россию. Блин, я даже не хочу это комментировать, понимаешь? Вот, это сейчас очень видно, да, когда вот эта вот попытка колонизации через вот это все. United Way – это движение, которое они, значит, организовали за ликвидацию последствий расизма. Ну, вообще против расизма. Значит,
так-то Россия... его там не было никогда. Мы знаем, там все время демократия была, равные права. Только тетки почему-то бьются за права по-прежнему, негры бьются за права по-прежнему, и гомосеки туда же и выпало. Тоже, оказывается, нет прав. А как же демократия, а как же рассказы про общество равных возможностей? Вы врали, получается, всегда? Да, врали.
Они этот вопрос решают очень просто. Значит, они делают организацию United Way, которая с ними собирается на поляне и трендит, тоже за деньги. Значит, и дальше она ставит галочку. Они должны прийти с доносами. Вот мой сосед там сказал на, ну, там это прям вот это быль, потому что у меня там, ну, есть друзья-родственники, значит, ну, наш человек ехал за рулем и вез ребенка в школу. Ему дорогу, значит, перебегает, ну, какой-то латинос, ну, какой-то. И он говорит, факин латинос. Значит, ну, потому что по тормозам, по-моему, сам. А ребенок маленький, значит, ему надо все рассказывать в школе. Он прибежал и рассказал это в школе. Значит, на следующее утро прошла комиссия по заборке ребенка, значит, потому что.
Вот этого омерзительного родителя.
А, да. Папаша, да, там United, то есть они там ребенка возвращали 3 месяца.
Вот это да.
Ребенок навсегда запомнил, что стучать не надо, конечно, после этого. Но как бы вот эта вся организация United Way, она построена на этом. То есть ты, как бы все стучат друг на друга за ущемление, значит, там и там слово негр, которое у них является оскорбительным, да. Которое они приняли как оскорбительное. Вот факт не является оскорбительным, а негр является. Вот за факт тебя не посадят, за факин там. А за негр посадят.
Сядешь,
да. При том, что, в общем-то, это слово, которое там от них же и пришло, там это нега, это их внутренний сам постоянный диалог там. Но вот они придумали такую игру. Они постоянно с ними вот во что-то играют для того, чтобы вообще не занимались как бы реальным вопросом.
То есть... При этом до смешного же. Вот у нас, например, назвать человека черным это оскорбление.
Угу.
Если называешь черным грузина, то было бы неплохо поглядеть. Да. Он, как правило, белее тебя, да, причем значительно. А у них наоборот, негр нельзя, а черный да, это правильно. Да, я же черный, ну, теряешься.
Одно из ключевых правил United Way, это оно прямо у них записано, это ликвидирование преимуществ белого населения. Это у них прям первое правило.
Это white supremacy.
Да, белое там, да, вот.
Ага. И так на этом государство стоит. Вы все уничтожите вообще. Вот так получилось. Если, извините,
так я про это и говорю. Я же пришла с счастливой рожей. У меня конкуренты сами себя трахнули, понимаешь? Да. Я же про это и говорю.
Если потихоньку, вот потихоньку, вы бы для начала, как бы я, несомненно, умный, делал. Ну вот есть чернокожие, которых вы там 200 лет угнетали изо всех сил, пили из них кровь, не давали им образования, это у вас законами было запрещено, давать черным образование, учить читать черного, ты за это сядешь просто.
Правда, учить читать нельзя было? Учить нельзя было?
Да, вообще ничему, особенно читать, но он там тебе начитается. Вот.
Ну,
вот
я
есть его. Такая страта в обществе, ограниченная, все у них плохо. Но их надо образовывать. Для начала давайте им построим хорошие школы, хорошие учителя, там, ПТУ, техникумы, институты, университеты. Тихо-тихо тянуть, придется ввести квоты на образование. Это меня отдельно все время веселит. Вот про квоты. Представляете, у них там для черных квоты. Они же там вот дрова, дрова они, потому что учились в плохих школах. Либо вы расисты и сразу говорите о том, что негр – это унтерменш. Ну, либо попробуйте его поучить и посмотрите на результаты. Вдруг окажется, представляешь,
да, негр, мозг
оказывается,
есть, да?
Он тоже человек. И женщина, оказывается, тоже человек. Кто бы мог подумать, а? Ну, вы же идиоты. А вот квоты – это плохо, квоты туда тянут, суют, не пойми кого. Я сразу вспоминаю, родная страна, возмущение евреев. Представляете, квоты в московские вузы для евреев. Представляете, квоты. Это ж вообще я не знаю, как описать. Потом я переехал пожить в Среднюю Азию, оказалось, там есть квоты для русских, приготовься, потому что если нет квот, ни один узбек в институт не попадет вообще, а национальные кадры надо растить, и надо за уши тянуть из этого болота, за уши искать талантливых детей, давать образование туда-сюда, так это, если не десятилетие, ну хорошо, век надо для того, чтобы… Не-не-не, ничего не надо, давайте вот так.
Давайте поиграем, да.
Атас вообще, вон тут в этого, в Трампа пальнули и попали в ухо. Это потому стреляли оттуда, а он голову повернул, начал орать про мигрантов, в это время выстрелили и в ухо попали. Как такое получилось? Там 130 метров. Как это такое получилось? Куда смотрит ваш секрет-сервис и помогающая ему полиция? А никуда. У вас главная задача – набрать туда 30% женщин в этот самый секрет-сервис, а результат? Ну, это же как обычно, знаешь, когда в армии взвод бежит, то скорость меряют по самому последнему. Поэтому, если там есть слабохарактерный и физически неподготовленный персонаж, за ним побегут два деда, которые будут бить, просто тупо бить, снимут ремни и начнут его хлестать.
Они его вот подгоняют ремнями?
По-всякому, да. Если добрые, они за эти ремни его за руки привяжут и потащат, но это если добрые, а если злые, будут бить, и ты побежишь так, как все, потому что подразделение должно уложиться, если из-за тебя, то ты будешь наказан. И вот они начали тащить тетенек. Ну, во-первых, тетенька просто биологически, она не такой конь, как дяденька.
Ну, вообще просто по-другому устроена.
Так точно, да. И вот эти безумные забеги, ну, у них нормативы ниже, и вообще это… Не, нормально, нормально. В результате ваш спецназ не бежит, а идет. Результатов никаких не добивается. Вы зачем это делаете? Делаете вы это я уже как милиционер, с единственной целью, чтобы разрушить работу организации. Зачем вы разрушаете работу организации? Давайте погадаем. Если не удалось Трампа от выборов отогнать, если не удалось его в ходе уголовных преследований посадить и запретить, давайте его убьем. Давайте. А для того, чтобы его убить, Перво-наперво надо ослабить этот самый секрет сервис.
Ну, ты как? Виделся там, не зонтиков этих бронированных.
Я тебе да расскажу, ёлы-палы. Вот его надо убить. А как его убить? Ну, времена Ли Харви Освальда, который там вчетвером стрелял, давно прошли, уже все не так. Мы тут вообще ни при чём. Ли Харви Освальда убили. Ну, кто не слышал, его мафиози застрелил, который тут же от рака и умер.
И скончался,
умер.
Да.
И никаких концов больше нет. И расследовать они это до сих пор не могут, что там случилось, эти мощнейшие спецслужбы. Ну, главное в ходе расследования не выйти на самих себя, как мы знаем. Вот. И вот, значит, какой-то безумная одиночка. Этот самый секрет-сервис – это его работа, вот эта вот беготня вокруг президента – это даже не верхушка айсберга, это его работа – выискивать людей, которые готовят покушение. И вот у нас есть дебил, который это все упростилось. Вот у дебила Facebook, он там
пишет про это.
Экстремистский запрещенный, да. Он там пишет, вот бы я башку-то ему прострелил.
И он пришел.
А дальше, вот ты, допустим, пишешь, да, а я Secret Service, я так-так-так, да. Кто там у нас есть возле тебя из агентуры? Там долго объяснять. Ну, и я правильных людей к тебе подвожу, которые говорят: Ольга Анатольевна, я бы сам, но. К счастью, у нас есть такие люди, как вы, которые могут этому гаду прострелить башку вот с одного выстрела. Он бы попал, если бы этот башку не повернул.
Если бы Бога не было, он бы попал.
Да, да. Ну и тут никакими сомнениями не терзайся. Это специально найденный человек, специально подведенный, которому организован проход. Ты как туда пришел с ружьем-то? Вы вообще вопросами такими не задаете?
Не, ну они отворачивались старательно, когда им показывали, он, смотрите, у вас что на крыше-то?
Так он до этого пришел. Там же через рамки запускают, звенит. Как ты ружье пронес? Может, ты его раньше принес, положил, а там в домике в этом сидели люди, на которые он залезал. Вы ничего не видели. И когда граждане кричали: смотрите, человек с ружьем на крышу лезет, вам тоже неинтересно. Это все явление одного порядка. Вы это готовили?
Как могли, да? Готовили, как могли.
Ну, не смогла я, не попал, ёлы-палы. А дальше это вообще вакханалия. Подбегает толпа мужиков к Трампу. Закрывать
его. Я, кстати, была удивлена, могли пырнуть в этот момент, конечно,
удивительно. Так точно, да. Так они...
Я была уверена, что они его сейчас замучат, что они замучат его в этот момент, но нет.
С одной стороны, больше его размером, с другой стороны, а где у вас эти бронеплиты там, я не знаю.
Ты хотя
бы спрячь его, чтобы головы не видно
было. Я просто специально залезла, по $400 они продаются там.
А если два, а другой с другой стороны бы сидел? Ну и вот спереди забежала тетенька, как внезапно выяснилось, это русская каратистка. Ну, продала родину, предала, убежала, да, там... спасибо, я должен. Она ростом ему до плеча, что ты там закрываешь?
Закрыта она, голову на
плечо. И ручонкой, значит, ему лицо закрывает. В своем уме. Другая сзади присела, мама дорогая.
Нет, вот... главное, пуля пролетает через... Ну, то есть, она пробивает руку, это же вообще...
Да, ну, да. Дальше бегает, там пистолет в кобуру сует, он не лезет, там, ладно, буду с пистолетом бегать. Это что вообще такое, ёлы-палы? Вы специально уничтожаете эту... Это явление точно того же порядка. Вы специально уничтожаете спецслужбу, которая может оставить его в живых, не допустит покушения. Вы специально это уничтожаете, чтобы можно было стрелять. Ну, вот одно к одному, одно к одному.
Здесь мне другое, знаешь, интересно, потому что я, ну, когда там у меня сильно этот самый сеть набухает из-за новостей, в том смысле, комментарии, ну, ты же знаешь, такое большая аудитория, а у меня комменты не закрыты, и поэтому там…
Да, опасно.
Ну, нет, но там у меня есть возможность, там модераторы сидят, там в кровь руки стачивают, вот, но там уже аудитория 160 тысяч, там, ну, много. И они там чувствуют, там набухают. Я придумала следующую то самое, чтобы не на мне это все висело, там, когда эти вот вопросы идут, я запускаю вот этот Ипполит, искусственный интеллект. И он дальше сделает сейчас, раз в неделю. И как раз по Трампу воскресенье, ночью воскресенье я упустила, значит, он дал утром дальше. Меня, знаешь, что прикололо? Я действительно, ну, понятно, что он просто собирает и как бы делает некоторую выжимку, да, но он обратил внимание на то, что там я тоже в эмоциональном режиме не обратила внимания, он обратил внимание на то, что, ну, он вытащил две новости, он вытащил Иванова, убийство обоих свидетелей, и он вытащил Трампа.
Предполагаемое убийство, мы не знаем.
Да, но предполагаемое. Ну, ясное дело, там, слушай, искусственный интеллект.
Сейчас-то с обоих подтянут, за ПО и Политова.
Предполагаемое, на гибель там, значит, внезапная гибель двух свидетелей одновременно. Вот, значит, и он это развернул с точки зрения организованной преступности. Значит, и это интересно, значит, он как бы, он говорит о том, что в Штатах как бы работает сейчас глобальное ОПГ. Все признаки глобального ОПГ. То есть это точечные убийства лидеров на других группировок на территориях. И, то есть они упростили вот эту всю методику, они убрали всю эту дипломатию, там необходимость доказывать, говорить, бороться.
Помню, была такая хорошая книжка, называлась «Протоколы сионских мудрецов». Евреев оттуда можно выкинуть, и вот механизмы, так сказать, управления, там есть хороший тезис – лучшего гоя убей. Это мне напоминает, знаешь, как кристаллы в плашечке растут, есть точки роста, откуда вылезают.
И на них набухает.
А ты состригаешь, чтобы вот это болото осталось, чтобы ничто оттуда не вылезало. Вот лучшего убей, да. Что происходит там про Клинтонов? Все время картинка какая-то ходит, что там 75 человек завалили, причастных к чему-то.
К этой паре там.
Жестокое самоубийство.
Каждый раз это либо самоубийство, либо сердце. Ага. Причем они даже, вот знаешь, мне что интересно, раньше все-таки пытались как-то заворачивать.
Ну, это смотря что надо. Если ты хочешь, чтобы.
Напугать ты хочешь, чтобы не
человека дрыгались? Просто не было, но он исчез и все. Можно, чтобы сердце прихватило, от естественных причин скончался. А можно показательно поймать, просверлить голову дрелью и положить напротив здания Следственного комитета. Вот посмотрите, что бывает. Злонравие, достойные плоды. Хотите, добро пожаловать. То есть это же сигнал обществу.
Месседж такой.
Да.
Ну, и вот он как раз вытащил, если говорить про месседж, он как раз вытащил, он сказал, что. Вот эта вся картинка с покушением Трампу, а перед этим, буквально, значит, за день до этого, был странный такой, вдруг пошла странная информационная какая-то лента, зачем-то Буданов начал отчитываться о том, что было несколько покушений на Путина, но вот пока они не увенчались успехом.
Не удалось, да.
И искусственный интеллект это как бы счёл как раз как месседж. Он говорит, что это они таким образом запугивают там, российского президента и же с ними, там, Орбана и так далее, потому что вот структура такая, вот месседж, и на следующий же день Трамп…
Мы вас просто убьем, да.
Оценка, на самом деле, управление миром со стороны ОПГ, ОПГ – непроизводящая структура. Что такое ОПГ? Вот если ты бы много этим занимался. Вот ты знаешь хоть одну мафию, которая бы там способствовала расцвету каких-то стран там, и кончилось это хорошо.
Нет. Ну, там по-другому бывает. То есть, вот здесь мы условно награбили 10 миллионов долларов, их надо куда-то девать. Вот есть перспективные направления, мы им деньги дадим, не сами, это просто наворованные деньги, дальше где-то работают.
Знаешь, всё равно я изучала изучала этот вопрос 90-х, там, потому что действительно, там простят меня читатели, зрители, как бы я все-таки практик, я такой полевой командир. А в 90-х, там, где-то к 95-му, наверное, году, я про свою практику рассказываю. В 95-м году там такие массовые убийства, уничтожения там более-менее расселись. Они сначала поделили территории крупные поделили, там вот эти аукционы эти прошли, приватационные и так далее. И у главарей ОПГ, так же как в «Крестном отце», может быть, немножко примитивно все это показано и так романтично, но в принципе такая же история, встал вопрос о том, что деньги надо обелять, детей надо вроде как выводить из кровавого месива, пусть они у нас будут сенаторами, депутатами и так далее, или мы будем сенаторами, депутатами, себя будем, там все молодые были. Вот. И они начали пытаться вкладывать в бизнес. Были бизнесы, которые приходили, да, там, типа, пытались с ними делать дела. Ничего не получалось, потому что там вот это, знаешь, люди, которые на крови, они не могут, они все равно потом убивали. То есть не развивалось это.
Вырастить кабанчика, дать ему.
Ну, расскажи мне, что такое вырастить кабанчика?
Ну, ты его кормишь, вырос,
а потом ты
заколол, сожрал, да. Ну, так и тут дали деньги, он там заработал.
Только это начинало шевелиться, тут же начиналось,
забрали,
да, абсолютно.
Да. Ну, это специфические люди. Им нет.
Ну, вот, сознание, да, но они не могут себя сдержать, понимаешь? Поэтому, когда крестный отец это рисует, как то, что мы.
Ну, там романтизация беспредельная.
Да,
там все красиво. Есть хороший фильм, называется «Волк с Уолл-стрит» с Лёнчиком.
Да,
там не про бандитов, но для.
Там про вот это вот жажду, эту бесконечную жажду и работу.
Примерного понимания.
Вне правил там.
Да. Зачем нужны деньги? А. Дорогие наркотики. Б. Дорогие шлюхи. В. Ну, все вот это. Дома, вертолеты, там, супер-дупер машины. Это что-то созидательное, нет? Ты ж просто себя убиваешь, с одной стороны, и деньги на ветер. Кино очень познавательное, всем рекомендую. В правильном переводе Гоблина, конечно.
Ну, таким образом, я просто хочу тебе сказать, что у нас было два, там, с мужем было два спора, то есть два разговора. Один первый, когда я пришла и сказала, что, знаешь, вот я там почитала все эти отчеты, в том числе там через искусственный интеллект катали. Я говорю, знаешь, у них, наверное, сейчас, как это сказать, все-таки долбанет, значит, что все-таки дело к гражданской войне. Он тут раскинулся, он человек у меня мудрый, историю там отдельно изучал. Говорит, нет, говорит, не долбанёт, говорит, нету класса, ну там разложил эту революционную историю Маркса, там, Ленина, там, они, говорят, следят, чтобы не формировался боевой класс, значит, боевого класса нет, у них все это размазано, не долбанёт. Ну, я так подумала, что, мне кажется, немножко теория подустарела, говорю, это всё-таки не Троцкий, я говорю, тут, говорю, немножко, мне кажется, другие механизмы, но как-то разошлись. А вот после Маска, он сегодня утром сказал, ты знаешь, ты была права, у них долбанёт. И там я, говорит, еще там буду это как бы осмысливать, но суть в том, что они сами себя уже начали вот выжирать. То есть, два простых примера. Легализация наркоты. Легализация наркоты нужна аж для того, представь себе, у тебя многонациональное государство. Там. Народ дофига, там сколько у них там, 400 миллионов, сколько там?
360.
360,
ну, как я помню.
Ну, что-то такое.
Много.
В два раза больше, чем нас. Я просто запомнил, что они их сильно больше, чем нас. Из них там минимум, там, не знаю, 65% – это латиносы, черные там, и так далее. Которые, значит, в общем-то, являются деклассированным элементом, и которые могут вообще живут они очень тяжело. А сейчас совсем тяжело, потому что вот эта вся кредитная схема, там, она там. И которые могут, в общем-то, долбануть, когда людям нечего терять. То есть это вот то состояние, когда людям нечего терять. Значит, для того, чтобы это не долбануло, надо кинуть наркоту, чтобы их никто не мог там сконцентрировать на изменении строя.
Удовольствие будет получать.
Ну да, там, типа, сиди, там, слегонца, там это под.
Да.
Но с другой стороны, ты, если они у тебя все пообдолбаны, то ты и не создаешь, но ты и воевать ими не можешь, то ты их сконцентрировать их на своих задачах тоже не сможешь. И сделать отсечение, вот эти курят там и колятся, а вот эти живут здоровой жизнью, у тебя не получится, у тебя все начинают курить и колоться. То есть общество понижается целиком, понимаешь? То есть у тебя не получается разграничить, твои дети тоже пойдут по этой наркоте.
Да.
Поэтому мне кажется, что мы сейчас, переходить к книге, то, что ты так гениально сейчас начитываешь, то, что я вот… Ну, ты правда гений.
Спасибо.
Нет, я не знаю, это гений управления эмоцией. Я просто пыталась, когда я еще вот эти дочерни слушала, я же сама их писала, да? И у меня, когда человек пишет, у него в голове что-то звучит. Это же как бы, я не знаю, как у кого, но у меня это близко к описанию Булгакова. Вот когда вот Булгаков театральный роман написал, как к нему пришел, в театральном романе он написал, как он пишет, у него возникал фильм, картинка на столе, там герои начинали двигаться, жить, и он начинал за ним записывать. У меня очень похоже. Я не могу сказать, что у меня полная визуализация, но это у меня, знаешь, скорее это как сон. Я переношусь внутри этой картинки, я начинаю там участвовать и наблюдать. И понятно, что это звучит определенным образом, там определенные слова происходят. Поэтому я, когда пишу, я вкладываю определенные интонации. Я тебе хочу сказать, что когда тебя слушала, вот «Этюды черни», наверное, 80% совпадение моих интонаций твоих. Но это дар, конечно, потому что вообще в аудиокниге читающий – это 50% продукта, потому что голос бесконечно важен. Можно испортить любую книжку.
Абсолютно.
Если там…
Я перед сном все время слушаю, каждого второго хочется задушить, если не первого.
Особенно по классике, знаешь, там…
Тихий ужас.
Они почему-то считают, что каждый читающий, что главное просто слова передать, это не так. Нет, это нет. Очень тяжелое, и это должна быть очень искренняя такая история. Вот, а значит, вот здесь это довольно, ну, для меня такая больная как бы субстанция, потому что… Ну, я, во-первых, здесь выложилась, и в отличие, если этюды были очень от башки, ну, то есть это был проект. То есть я вот там собирала какие-то там, искусственный интеллект подключала, да, то вот это такая была, знаешь, вот кишки наружу. То есть просто из меня пёрло, и мне было больно, и я писала и ревела в каких-то местах там, еще что-то. Я вплела сюда мать, я вплела сюда своего этого коня, там, я вплела сюда друзей, военных друзей вплела сюда. Я настолько это все, что, например, ну, я отдала… Тут одному из героев это дала читать книжку, он до середины, он дочитал до своего как раз сама, отложил, позвонил мне со скандалом, говорит, слушай, я не могу, я один раз это пережил, зачем ты, ну, то есть, ему больно вот, читать.
Конечно,
больно.
Да.
И суть как бы, но она же, здесь вот как бы прошли, здесь три страны, значит, здесь Израиль, в котором это все начинается, и в которой там фонит постоянно. Штаты, которые участвуют как некоторый режиссер каких-то действий, там, значит, вот связанных. И штаты тут присутствуют два раза. Первый раз как раз ты до этого еще не дошел, как раз у тебя будет такая гейская глава. Она документальная. Ты будешь смеяться. Она реально документальная. Я скажу сейчас саму историю, там, когда будешь читать, почувствуешь. Значит, ну, у нас, ну, там эмиграция же там в 90-е они чесали. Они вычесывали институты, аспирантуры, компании. И когда Когнитив образовывался, значит, то часть уехала в Калифорнию. Это был 90-91 год. Гениальных математиков просто, но зарплаты были $20 в институтах в месяц. Прокормить семью было, ну там.
Это ж как удобно. Ты их не рожал, ты их не растил, ты их не
учил,
не образовывал. Дал зарплату, и он уже. Вот он уже работает на Пентагон.
И зарплату, знаешь, какую дали там. Я просто сейчас, вот сейчас вспоминая, то есть это сейчас, наверное, смешно людям слушать, там вот гений абсолютно, там ему давали, он приезжал туда, он работал за зарплату $1000 в месяц.
То есть,
при том, что все остальные там уже там
пчелок, да,
вот
да,
там
да,
этот. Да. И, например, там, ну, знаешь, такой был этюд, доктор наук, там, ну, мы там переписываемся, я говорю, там, ты как там он. А мы тут сидим, у нас $20, $30, $40 в месяц. Он говорит, ну, у меня, вот, представляешь, 1000 получил. У меня на 100 еще, там, квартиру можно было купить, там, 90, понимаешь? О, там, типа, Стас 1000 получил. Он говорит, ну, вот, говорит, там, что-то заплатил за аренду, не хватает. Но я, говорит, нашел, говорит, они, говорит, выбрасывают бананы на помойку, которые с такими с коричневыми пятнами. Он говорит, можно есть. Я, говорит, на помойке собираю эти бананы.
Зачем ты рассказываешь про это? Вот у меня к таким людям один вопрос. Зачем
нет, я тебе вопрос. Это… Ну а как? Это было там, да? Ну вот. В общем, про это не буду. Значит,
да я не про тебя, да. Я про него.
А, про него?
Ты-то зачем
потому
рассказываешь?
Что… Про него? А, про…
Вот я… ты эмигрировал. Эмигрировал. О, молодец. Вот счастье-то привалило.
Нет, а он считал, что…
Собираешь.
Нет, для него это было… Понимаешь, у нас же бананов не было. Это вообще прикол. Мы содержали всю эту африканскую срань. Но у нас не было бананов там. То есть
два вот, банановоза было в Советском Союзе всего.
Да, ты помнишь, это привозили зеленые, да, это самое, очередь, да, в очередь, да, стояли, да, там по 5 бананов на руки. Там, я помню, как мама там, мне и брату там, значит, там, по бананчику мы клали на батарею, чтобы они дозрели, блин.
Да, и в диван ввалены.
Да, блин. Ну, это там, а муж у меня, он из Нальчика, они вообще там туда не доезжали. То есть, он, я говорю, их никто.
Ну, это не они виноваты. Виноваты те, кто страну разваливал. Можно было, честно посмотрев в глаза, не хочешь бананов нам прислать? Можно же.
Конечно, нет, можно, я, конечно, я тебе про это говорю, но да. я как бы, и поэтому для него это было сокровище, которое он нашел на помойке, и поэтому нет. Вот, ну, в общем, часть народа эмигрировала, и там это была первая волна, а вторая волна была в нулевых, когда уже вот этот молодняк фистеховский тоже уже поехал, но уже на более такие ну, те уже там, кто выжил, там, в каких-то там позициях остались, они начали к себе их вытаскивать, ну, там, по цепочке. Ну вот, значит, у нас уехал, значит, не из моей компании, а из института. Уехал молодой ученый, очень, я к нему присматривалась, и мне было очень важно, чтобы вот этот парень к нам пошел. И я его там окучивала, а он все-таки туда соскочил. Я обиделась ужасно, значит, но через какое-то время, значит, он мне написал, и потом, когда я там по делам уже туда, значит, приехала, он, значит, сидит мне рассказывает. Говорит, ну, я говорю, ну, что там, как? Он говорит, знаешь, ну, вот приехал, все говорит, нормально, но у нас, говорит, там несколько, есть вот эта гей-ассоциация, а он в очень крупной микропроцессорной компании. Очень крупный, там такой, это мировой гигант. У нас там есть, говорит, гей-ассоциация, меня вот там должны натурализовать, и я там сейчас держусь, чтобы мне там вот все карты эти мои продлили, там, на жительство, все такое. И у меня, говорит, такая, говорит, фигня, говорит, произошла. Значит, они делали какие-то там кресла для испытателей, для испытателей автомобилей. Они снабжены там были большим количеством датчиков. Ну, в том числе и под задницей. Ну, то есть там кресло, которое принимает. Там,
я уже насторожился.
И он, значит, как он отвечал там за чего-то, и он сел, значит, в это кресло, ему долбануло в анус.
Господи.
Ну, там закоротило просто.
Электричеством.
Электричеством, да. Долбануло, говорит, ну прям вот очень близко. Это сам очень сильно. И я, говорит, ну, боль адская, я там сознание потерял. И там травматично, ну, там что-то там порвалось, там, не знаю. Он там в такие детали. Да, значит, он пролежал в больнице, вышел, значит, а потом получил премию от гей-сообщества
за что?
Ну, там, типа, просто они, значит, внутри было расследование. Вопрос стоял в том, что специально ему такое сделали, или это случайно это самое. И одна из версий была, что геи таким образом натурализуют себе, значит, в группу, знаешь, целку ломают. Что кошмар. Это шутка была такая.
Кошмар.
Вот. Ну, как бы расследование показало, что шутки типа нету, но его заставили подписать, что он типа не имеет претензий, и они ему выплатили премию, я не помню, сколько там, в районе 20 тысяч долларов.
Неплохо.
Неплохо. Вот, так что вот такой вот анекдот. Я его здесь, конечно, видоизменила, но как бы я хочу сказать, что это были. Вот хотите верьте, хотите или нет. Компанию могу даже назвать.
Вот люди счастье это нашли.
Нет, ну понимаешь, я просто хочу сказать, что мы, конечно, мы не умеем жить в этом времени, в своей стране. Мы все время куда-то смотрим в бок, там где-то все время лучше, мы где-то все время это самое. На самом деле, то состояние даже военное, даже это самое, вот это перестроечное опять, даже вот это, оно настолько лучше, чем в большинстве развитых стран мира сейчас, что мы должны, ну, именно с кайфом как бы строить свое, понимаешь? Вот этот кайф. Не нахождение в этом мороке, знаешь, вот это состояние, когда человек спускается с трапа самолета, целует землю.
Как незнайка.
Да.
Упал.
Ну, как вот в фильме «Экипаж» первом, да, помнишь, да, когда да, вот… Да. Вот оно такое, понимаешь? Я тебе просто хочу сказать, что там посмотри на Европу, посмотри. Ну, ведь эти товарищи, они лезут в сокровенное, они лезут в продолжение рода, они лезут в отношения… Мужчины и женщины.
Ну, это вообще все базовые, так сказать, основы психики.
Да, стройки психики,
ломают.
Да. К малышам лезут. Вот сама картинка, там, лекция 4-летнему малышу по поводу…
Ну, тут немножко погоди.
Голым дядя, голый дядя там, значит, тут же на фоне. Ну, это же, понимаешь, меня бы разорвало. Я бы уже сидела там просто, ну, меня посадили лет на 500 бы, я тебе точно могу сказать. Я от слова к действию очень быстро перехожу, понимаешь? Ну, то есть, но это даже трудно визуализировать. А ведь это норма.
Как-то раз попался мне на перевод отличный мультик под названием «Как приручить дракона».
Не знаю, смотрел, знаю, смотрел, да, конечно. Живут, и дети у меня смотрят с удовольствием.
Да, живут викинги, там, естественно, мальчик, из которого викинг, как из говна пуля, но умный. Да, все остальные. Папа, уходя в поход, сказал мне…
биться головой об скалу, а ты, я и бился. И что? Скала треснула, и тогда я понял, викинг может добиться многого. Да, но этот головой не бился, он там, ранили дракона, он и ранился.
Да, и он его воспитал.
Он ему хвоста там приделал, управление, и это самый опасный дракон, и они вдвоем, значит, там ураганят. А потом отправились, ну, поскольку драконы все время ходят в налеты на викинга.
А я потом не смотрела, только первую серию.
О, слушай, да, это первое еще. Они отправились биться с драконами, там выманили из логового самого страшного, и этот его маленький ручной дракон его ловко заплевал, что тот вдыхал воздух, чтобы жаром пыхнуть, а он ему в рот плевал огнем, и тот взорвался. А взорвался кругом огонь, и дракон мальчика завернул, но чтобы он не погиб, сгорел. Да. Мальчик лишился ноги. Да. Настолько странно для мультфильма, где дети.
Да-да-да.
Вот он там без ноги, с железной там палкой прикрученной, все равно мы летаем, все нормально. Угу. Хорошее, вот на удивление хорошее.
Хорошая, хорошая, героическая история.
Следом вышла вторая серия, где внезапно нашлась мама этого ребенка, которая его бросила. Потому что надо спасать драконов. Я сказать, что охерел,
чего?
Ничего не сказать.
Экоактивистка?
Да, да, да. Это у вас, значит, нормально, когда мать бросает, бросила ребенка.
Свой основной долг,
да, драконов спасать. Да. Я не знаю, тараканов можешь еще пойти спасать. Тоже, между прочим, биологический вид крайне важный для биосферы Земли. Это что вообще такое? Так это было давно, очень давно. А сейчас они через мультики точно так же зайдут и на детей. Я вот тут головоломку вторую не смотрел, там, говорят, уже проявлено в полный рост. То есть вот то, что с 4 лет детям, мы вас подготовим. Всей силой американского искусства. Мы вам такого там напихаем, вы в себя не придете. Игрушки, например, я только это.
Не, подожди, знаешь. А ты мультик Спермагеддон пропустил, что ли?
В последнее время ничего не успеваю.
А ты пропустил. Вот да. Это как бы это тоже новости. Причем это новости уже нашего рынка, чтобы ты понимал.
Если честно, все это потащат к нам, думаю, ты не сомневаешься.
И здесь я просто. Я не знаю, там, блин. Мне можно такие слова у тебя это сам употреблять?
Любые.
Хоть ссы в глаза.
Как это у нас говорят, хоть в уши ссы.
Да, ну здесь в глаза, понимаешь, здесь в глаза. Потому что, значит, Норвегия, ну ты знаешь, там ребята там чемпионы по домашним возвращениям, там все эти у них педофилия, там это домашнее,
цветёт
и пахнет.
Там, кстати, я в детстве когда-то давно, у меня была такая книга, называется «В стране странностей», там было, по-моему, про Данию, Швецию и Норвегию, не помню. Но, короче, с детства мне запало, что поскольку Швеция – это сугубо христианская страна, там, значит, вот вечерок настал, рабочий день закончился, все поужинали, значит, и вот семейка сидит, папа читает газету, мама вяжет, ребенок на ковре играет. А в дом, это именно дом, не квартира, должны быть открыты занавески, чтобы любой проходящий по улице видел, как у приличных христиан в домах обстоят дела и вопросы. Ну а что творится за дверью и в подвальных помещениях, это вам не видно, а там после вот этой показухи такое, что вообще туши свет. Ну, оказалось, чистая правда.
Нет, да, просто несколько громких очень этих скандалов было с нашими тетками, которые, они же ломанулись замуж туда. А потом их дети там стали там сексуальным домогательством семьи. Ну, то есть ребенка вытаскивали в этих. И они пытались, для них это. И они пытались судиться, там, но их выгоняли из страны, ребенка оставляли. То есть, ну, там прям трагические такие жуткие истории. И тогда в первый раз открылось, что это вообще такое, что это такая национальная забава. Там, это не то, что там один раз, а это вообще так принято, там вот, вот эти вот северные истории. Ну вот, Норвегия выпустили, норвежская молодая команда выпустила с большой поддержкой американской, там, с финансированием из Штатов, голливудским, там продюсер голливудский, выпустил фильм для детишек.
Спермагеддон.
Спермагеддон, да. Значит, там нормально. Так, ну, значит, почему для детишек? Потому что начали тут, я когда наехала, тут уже начали наши, да там 18+, поставили. Ну, он отрисован для детишек. Когда для взрослых по-другому рисуют. Там, знаешь, есть детская графика, есть взрослая графика. Он отрисован для детишек. Там, значит, показывают, как пацан, девчонку, все молоденькие очень, ну, прям дети, ну, подростки, трахает. И дальше, значит, жизнь сперматозоидов там, во всех этих ипостасях. И наши ее закупили на прокат.
Угу.
Понимаешь? Вот. Но...
Сейчас
вот СВО,
образом,
там, то все. Вот надо детишкам показать спермагеддон обязательно там. Вот.
Нет, я тебе как некоторым образом причастный сразу объясню. Объясни. Вот, например, если у фильмов есть возрастные рейтинги, mm-hmm. если это для взрослых, туда детей пускать нельзя. Если у тебя в кино, знаешь, там есть рейтинг. Mm-hmm. Обычно зеленая табличка перед началом фильма, а когда красная, это вот первое – strong language, то есть матерная брань mm-hmm. по-нашему, и дальше там поубывающее обнаженное тело, сцена употребления наркотиков, насилие, там, туда-сюда. Как только у тебя вот в таком кино такой рейтинг, будь уверена, никаких денег он не соберет вообще, вообще никаких. Первый фильм категории R – это был «Мальчишник в Вегасе», mm-hmm. где ругались матом, mm-hmm. употребляли mm-hmm. вещества, алкоголизм, там черти голые жопы и всякое такое. Это первый был. Всякие Тарантино и прочее – никаких денег ты не получишь. Да, хорошее кино, криминальное чтиво денег не соберет, потому что, приготовься, там нет детей, зрителей. Mm-hmm. 75% аудитории – это дети от 13 до 17 лет.
Точно, да.
Делаете вы это совершенно осознанно.
Осознанно, абсолютно. Я про это говорю,
делаете,
конечно,
да.
Для них. И фиг ты это держишь смотреть там. Это...
Да. Вы деньги зарабатываете. Начнем отсюда. Зарабатываете вы их на детях. А вы зачем сюда это тащите? Вот у меня один вопрос.
Да
вот,
нет, просто,
в Россию вы зачем это тащите?
Сейчас в Россию. Там,
прокат. Прокатное
удостоверение. Срочно нужно там это показать молодежи для воспитания чего-то.
Да.
Мне там одна... Это самая депутатка, знаешь, до чего договорилась, что это для подъема рождаемости.
Да.
Я даже не начинаю ответить.
Как-то, я их могу понять, этих, которые про рождаемость. Это просто крик отчаяния, потому что никто никого рожать не хочет уже давно. Если вы 30 лет срёте детям в голову, что главное в жизни – это развлечение,
да,
а дети – это тупо обуза, которые мешают мне. Ну куда его девать-то, если мы хотим с моей милой пойти в клуб
абсолютно,
и
конечно.
Вернуться под утро? Куда его девать, объясните? Ну его быть не должно.
Да вот вообще, если главное – это я сам по себе прекрасный, да. То зачем о ком-то заботиться?
Да,
зачем заботиться о дедушках и бабушках? Зачем заботиться о новорожденных?
Этих усыпить, квартиры
освободятся. Да, этих усыпить, да, абсолютно.
Хорошо. Вон там, где-то там в Канаде. Там крайне противоречивые сведения поступают про эвтаназию, но эвтаназию они внедрили, и там массово эвтаназируются.
Понеслось там, да?
И, конечно, зачем жить-то? Как помнишь этот, как вот однажды в Америке, где там Де Ниро из тюрьмы выходит, а они его на катафалке встречают?
Да, конечно, там и
зачем, зачем продолжать жить, если мы можем похоронить вас всего за 42 доллара 50 центов? Хорошие были американские шутки.
Как воду смотрели. Вот, так что, возвращаясь к книжке, значит. Возвращаясь к книжке, я просто, вот эта история там американская. Я просто хочу сказать, что мы сейчас все-таки на столкновении миров. И тема личного выбора стала критичной.
А я тебя извини, вот сразу перебью. Вот мы с коммунизмом распрощались, визжа от восторга, и ринулись в семью
вот
цивилизованных народов.
Да.
Оно вроде, я не знаю, лично для меня оно все сразу очевидно. А теперь вот, когда наглядно, во-первых, видно, что там такое, во-вторых, вам сразу определили ваше место. Есть ли место России среди цивилизованных народов? Конечно, есть. Возле Параши.
Параша.
Добро пожаловать.
Снабжайте нас, пожалуйста,
сырецом
и не пятюкайте.
Да. Дальше, оказывается, пока нас душили коммунисты какой-то цензурой невероятной, не давали дирижерам в полную силу махать палочкой, балеринам прыгать на нужную высоту там, и еще чего-то. Это же адская цензура была, а вот ее нет. Казалось бы, нет. И куда устремляются эти творческие силы? Угу. Вы же говноделы. Вы говноделы и производите контент для говноедов. Ничего, я не могу ничего другого. Почему? Ну, потому что это то, вот куда мы стремились. Вот она ваша свобода, вот она отсутствие цензуры. Потом выяснилось, что цензура все-таки есть. Она не так работает.
Она просто управляется.
Да, и как раз вот это вот дерьмо вам заряжает. И чего? Мы по-прежнему туда хотим? Или сказки про то, что сейчас мы тут все ударимся в религию? Там вчера какой-то персонаж в Казани рассказывал, как правильно жену бить, чтобы она…
Мне муж сегодня рассказал. Он говорит, а ты слышал? Я говорю, я говорю, что ты, говорю, предание старины глубокое, да сейчас, говорит, вчера, говорит,
да. Правда, что я правильно понимаю, вы вот туда нас зовете, да, вот эти вот прекрасные, это вот это консервативные ценности, а как вы там внутри религии он определите?
Сказал, бить неправильно, прибить.
Побить.
Что
да, там какая-то палочка.
Да, палочка там.
Ну, я помню там советы лупить жену палкой не толще большого пальца. Мне просто, вы пробовали вообще людей когда-нибудь бить? Вы вообще соображаете, что вы говорите, блин? Ну, давайте я вот вас…
Это муфти прям, да?
Ну, какой-то деятель, я не знаю. Давайте я вас вот палкой хотя бы смой палец. Есть такая страна чудесная, Индонезия, где за нарушение дорожных правил прописывают десяток палок. Гражданина ставят голова, привязывают к специальным носилкам, чтобы, ну, чтобы не убежал, как ты понимаешь. Это древняя народная и культурная традиция. Дальше на него надевают специальный чехол, чисто…
Ой, а я так водила на Бали.
Чисто операция…
Что-то мне как-то сказал, меня же могли побить в
операция «Ы», где да. Он, помнишь, там вырезал «надо, Федя, надо». И дальше через это отверстие его начинают лупить палкой по заднице. Гражданин верещит после каждого удара «Аллах Акбар», это, наверное, помогает. Но примерно после 10-го удара вот такой палкой задница просто в лоскуты. Вся кожа лопнула, ну там врач присутствует, обезболивание потом сделают, часто ты должен прочувствовать, как там и что это. Вот это что ли? Вы в своем уме. И вы давайте там Саудовскую Аравию, где гомосекам рубят головы, ворам руки. Хочется спросить, помогает, нет? Не помогает. Ну да куда вы нас тащите? Зачем это вообще? Ну что это такое? Вот этот ваш сияющий град на холме, куда мы так стремились, да? А теперь, а больше не стремимся, да? Оказывается, нам это не надо. Ну, ё-моё, кто же у руля-то стоял? Как это так? Куда вы страну волокли, там, я не знаю, плоскогубцами за причинное место? Оказывается,
40 лет почти.
Да, нам туда не надо. Вот так открытие, ёлы-палы. Атас.
Ну, слушай, вот смотри, мы все-таки это все какие-то крайние формы. Ой, извини, пожалуйста. Крайние формы, знаешь, неправильные. Я вообще у тебя тут расслабляюсь и забываю, что есть камера, понимаешь?
Не волнуйся.
Вот, я просто хочу сказать, что, в принципе, мы, ну, как бы у тебя это очень ярко, кстати, выражено. Я всегда думала, вот что такое несколько миллионов подписчиков? Ну вот, это же люди, которые следуют там за тобой, причем вот у тебя, ты первый же пострадал, вот,
ну, один из
первых от Ютуба, да? Ну, то есть, казалось бы, была там, я сколько у тебя тогда было когда-нибудь?
3 миллиона 200 тысяч,
о,
много.
Много. Страна,
для дяденьки
страна,
за 60 очень много.
Нет, ну страна, 3 миллиона 200 тысяч – это уже небольшая страна там, да, европейская, конечно. Бельгия, может, меньше, да?
Больше.
Больше, ну, Монако уж точно.
Но все равно много.
Да, ну, в общем, страна.
Это, скажем так, это больше, чем у большинства телеканалов на территории Российской Федерации.
Ну, и казалось там, они же там типа снесли, все люди разбежались, а обратно собрать невозможно. Собрал. А я думала, ну, в чем феномен, как ты собрал? Ну, там я начала смотреть, там все эти, конечно, тоже более распределенная история, там это там Рутюб, тут ТГ, там ВК, там и так далее. Но собрал я у меня ребята мониторят количество. Ну, приблизительно там не треха у тебя сейчас. Мы смотрели, у тебя где-то 2,5, вот, если брать на общую массу. Я поняла, что суть же в том, что это мир. То есть вокруг какого-то триггерного события или человека создается мир. В этом мире свои моральные правила, в этом мире свои герои, в этом мире свои воспоминания, в этом мире свой язык. И если этот мир, ну, прикольный, то в него начинают стремиться. Вот я пришла, там еще люди пришли, понимаешь, стремиться такие же со своими мирами. И постепенно создаются адекватные, нормальные вселенные, где, в общем-то, ключевым моментом является, конечно, язык, потому что это, ну, мы все на одном языке.
Да.
Вторым ключевым моментом является Земля. Потому что я заметила, что даже если, ну, у меня много там распределенных людей там по миру, но те, кто сидит там, они до конца, конечно, понять вот это вот это то, что у нас здесь внутри происходит, энергию, вот это невозможно. И, кстати, если говорить там, это трагедия Пелевина, потому что если бы сидел здесь, то и последние книжки были бы нормальные сейчас. Ну, то есть он, ну, как только ты считаешь, что ты можешь быть сторонним наблюдателем и из ГУА там писать о том, что происходит, нужна вот это вот, это излучение вот это нужно, понимаешь? Это ощущение от этого риска. И поэтому там про Донецк могут писать дончане. Ну, вот, заметь, что военкоры именно там единственный, кто заслужит внимание, там, ну, не единственный, в смысле, один из немногих, это вот Игорь Гумельский, там, вот, ну, потому что он там сидит, потому что он там всё это. Вот. Я просто хочу сказать, что когда ты создаешь вот этот свой мир, то он постепенно становится более реальным, чем вот эти крайние навязанные. Почему, ну, там вот не проходит вот эта там фигота, которую этот сейчас муфтий зарядил, потому что он же тоже вокруг себя создает мир. Он создает мир вот этих вот плохо образованных, потерянных людей, которым нравится вот эти вот крайний ислам, там, ну, какие-то вот эти вещи. Знаешь, у меня девочка поехала отдыхать в Махачкалу. Ну, одна из моих сотрудниц. Я так еще немножко думаю, ну ладно, потому что там уже все хорошо. Но она такая девочка, которая вот, если она куда-то поехала, то туда они ездят, потому что там революция начнется, либо землетрясение. Ну, знаешь, вот бывают такие люди, они с собой тащат. Вот. Ну, и Танюша, значит, поехала в Махачкалу, и там, естественно, в день приезда уже горела, значит, синагога, и потом церковь. И Танька просто рассказывает, она поехала с дочкой. Ну, то есть, она блондиночка такая хорошенькая, и дочка, подросток, 13 лет, тоже хорошенький. Две, две хорошенькие девочки в аэропорту Махачкалы садятся к таксисту, горит синагога. И Таня говорит, ну, так это смотрим, нам бегают какие-то мужики там, да, таксист такой, что это такое? Мы просто за Палестину. И дальше, говорит, вот эти там, ну, я, говорит, она удрала через неделю, она говорит, ну, вот неделя, которую они там провели, там, в выделенном отеле, там, ну, вроде там берегу мы. Но это, говорит, постоянно было такое вот разгон, был виден внешний режиссер разгона вот очень самых нижних слоев на агрессию под флагом «Мы за Палестину», агрессию ко всем. Вот, ко всем вообще русским, ну, вообще ко всем там. Причем агрессия, говорит, в какой-то момент дошла до того, что вот там девочка, ребенок, они в бриджах пришли обедать. Ну, бриджи – это по колено, брюки, там строго все достаточно. А их не пустили, потому что они головы не покрыты. Они пришли на обед в кафе, в ресторане, комплексе, в дорогом комплексе.
Ну, это тебе просто указывают на твое место.
Абсолютно.
Здесь будет так, как мы говорим, а не так, как
да, и при этом, заметь, что за этим не стоит ни это все люди, которые там с общих наших налогов, они не производят, как правило, продукты, они питаются от нашего вот этой…
Да.
То есть к чему я это говорю? Потому что вот сейчас столкновение миров.
И тут, извини, перебью, это я правильно понимаю, у вас попытки развивать… Туризм, да, вот это русский.
И они берут бабки на этот туризм, они кластеры туристические,
точно,
да.
Кластеры,
они же
да.
отстраивают себе эти отели, да. аэропорты, это самое. Но...
А теперь вот замотай башку и ходить будешь так, как мы сказали.
Абсолютно,
а сюда
да.
ты вообще
отдохнула
не пойдешь,
там, Таня,
отдохнула,
у меня там,
да. да, здорово. Ну, корень вижу, это же при советской власти было, когда мама и сын, и дочь, папа, сын, дочь не могли занимать управляющие должности в организациях. За это статья уголовная была. Уголовная. А теперь у нас тут семейное все. И мы пролезли во власть. Если я пролез во власть.
То это... я всех вытаскиваю.
Да, да, да.
Ну, это у нас это до самого верха.
Абсолютно да. трезвое, так сказать, решение. Ну, естественно, мой сын будет моим замом, ну, естественно, моя жена там сядет на финансы, еще чего-то, а дальше, приготовьтесь, мы заняли командные высоты, сюда никто не проникнет вообще, мы никого не пустим, это все наше, и мы здесь зарабатываем бабки, а вот внизу вот эти, которые там евреев в турбинах ловили, помнишь, там прибежали там в аэропорт. Тут тоже, вот чисто с милицейской точки зрения, а вы в курсе, где они собираются, там какие каналы в Телеграме у них есть, где клич поступает, бежим все вот сюда, вы знаете, да, что вот есть такие группы, во-первых, кто там состоит, кто ими руководит, кто команды отдает, вот у вас там набежало полный аэропорт каких-то непонятных людей, зачинщики найдены, профилактическая работа проведена, кто-то сел, нет, ничего, и вот вторая серия, вот там сколько там, 20 сотрудников застрелили, просто сидящих в машинах, но это хорошо, что их там 6 человек было, негодяев, а если 500, что будет? Что же будет с Родиной и с нами? Да, так а у этих есть решение, вот вы тут все обсидели. Обратите внимание, вы на подсосе у Москвы все сидите, то есть зло главное зло, оно вон там сидит. Но это тоже зло. А как с ним бороться? Есть способы. Есть способы. Это все потому, что ислам замутился. Надо вернуться к истинным исламским ценностям.
Бить женщин.
Да, это как раз оно. Да, и вот как только мы все отрастим вот такие бороды и сбреем усы, вот оно уже вернулось, понимаешь? Это же понятно, мы по заповедям живем, да? И чё? А у нас, решите поинтересоваться, у нас светская страна или нет? Вот эти обсуждения никабов какие-то, носить, не носить, причем там же до смешного, то есть где-нибудь в Таджикистане, мы со всем уважением, а там законом запрещено носить подобные вещи, запрещено законом, и те, кому это не нравится, они убежали в Россию. И здесь они, понимаете, у нас древняя религия, религия мира. Наши женщины должны ходить замотанные вот в это в полотенце. Хорошо. А давайте посмотрим на национальные костюмы ваши, которые там 19-й, 18-й, 17-й. Что-то ни у кого голова не замотана.
Как ой, да, так такие красивые, кстати, я видела открытые так лица точно. там все это, уборы такие, такое всё.
Понятно, что все это.
Девушке же хочется, женщине хочется себя показать.
Так же, какая история. В России тоже примерно так же было.
Так, конечно,
то есть,
да.
Опростоволосится.
Да, нет, уже убирали полностью, вся прическа была убрана.
Но время-то идет, дорогие друзья, это раз. Во-вторых, а зачем ты это делаешь? Я когда среди узбеков жил, они мне страшно рассказывают, что это, ну, это были советские узбеки, что вот это паранжа, знаешь, что раньше было-то, что, ну, мужик переодевается в паранжу и идет в гости к тебе в дом, а когда женщина приходит, а это подразумевается, что женщина, мужик, хозяин дома должен немедленно их оставить, бежать без оглядки и сидеть в соседнем помещении, а они там сексом занимаются, представляешь, что было? Теперь такого нет. У нас все без паранжи ходят. Я думаю, как интересно устроено, а? Ты посмотри. Но, повторюсь, вот эти ваххабиты, бегущие оттуда, прибегающие к нам, начинают тут какие-то дискуссии. А эти самые муфтии не могут ничего этого пресечь, могут слово. А почему?
Да, ведь слово рот не открывает.
Так точно. А почему? А потому что вы боитесь. Потому что вот эти внизу, которые уже, так сказать, там сознание штангенциркулем отформатировано, они вас убьют просто и без затей. И все эти игры с религиями, ну, видите.
Кончается кровью, конечно.
Да.
И это всегда так. И сейчас это, ну, к сожалению.
Как у меня есть царский учебник закона Божьего, где очень правильно написано: тому только бесы радуются. Что вот вы тут творите вообще? Неужели финала никто не видит? Ну как так?
Ну, знаешь, по поводу финала и видит, я это там, тоже там это финализирую, я просто хочу сказать, что в каком-то смысле книга, фильм там и так далее – это некоторая квинтэссенция и это некоторая картинка вот этого мира, который она представляет. И, а вот ребята, голливудские ребята, они возвели это все в режим лаборатории. Ну, то есть уже очень давно, я не знаю, с какого года это началось, но, возможно, с хвоста, который крутит собакой, может, еще раньше. Мне трудно это сейчас. Но вот здесь ты как специалист, наверное, тебе это общая картина виднее. А уже, ну вот с хвоста это точно, они кидают некоторый образ событий, смотрят реакцию массового населения, а дальше настраивают модельки управления в реальном времени.
Сразу пример. Вот выстрелили в Трампа,
угу.
И тут же явно иранский след.
Да.
Никакого следа никто не нашел и не найдет, естественно.
Абсолютно. Но останется.
Но внимание уже переключено.
Они уже будут это раскручивать.
Да. Вот там все зло.
Ну, причем видно было, что случайно не попали, потому что если бы программирование не попали, то иранский след был бы объявлен тут же. И парень был бы или иранцем, или китайцем, там, или что-то. А то, что они вот сутки совещались, это значит, что, это, что у них пошло не так, а
да,
и они.
Да, да.
Так вот, из такого интересного, значит, сейчас вышло сразу два фильма про гражданскую войну. Ну, один прям Civil War.
Так и называется,
да,
гражданская
да,
война.
Да.
Что в переводе на русский падение империи.
Можешь мне объяснить, почему вообще? Что там переводчик?
Ну, считается, что местные четче понимают, на что люди побегут смотреть. Поэтому название не переводят.
Их наоборот, мне кажется, но в наше время, да, очень странно.
Дико,
просто дико. Но я понимаю, там какие-то сложные, знаешь, там сложно печённое предложение, надо как-то. Ну, то есть вообще. И второй тоже там что-то гибель, а второй гибель империи. Один вот падение империи, второй гибель империи. Ну, а второй это вообще там, ну, они слабые. Оба, если
слабый,
говорить,
да,
как кино оба слабые.
И за копейки сняты.
Да. Значит, в первом, значит, в обоих война Запада-Востока, значит, гражданская, значит, идет это вот там правительственные, неправительственные войска, убивают там друг друга со всех сторон. В первом, ну вот во втором группа интеллигентов, которые демократов, которые, которых прячут, чтобы их не грохнули, потому что вырезают всех демократов. Главную роль играет баба, вылитая Хиллари Клинтон. Вылитая просто, вот молодая. То есть это такой месседж, значит, такой. И баба это в конце концов спасает, ну там типа она держит этих демократов, но спасает их за счет убийства невиновного деда уже после объявления, случайно после объявления перемирия. Вот. А второй вот этот Civil War – это про военкоров. Значит, военкоры едут, такой road movie, значит, едут, и там показано вот это оскотинивание во время гражданской войны, и под конец уже всем наплевать, за кого, кто за кого, а просто идет резня. Значит, и по последнее там режут этого президента как свинью. А какая-то часть, значит, просто это снимает, фиксирует историю. К чему я это говорю? К тому, что когда гражданская
там
война…
Там у них, извини, перебью, у них нет представления, вообще
да,
нет,
да,
о том, как происходят гражданские конфликты. Вообще, то есть какие-то страна вооружена до зубов, стрелять там все умеют. Мое почтение. И вот перестрелка. Какие-то дураки там.
Да, там и не попадают.
Колонн там, да, никто никого не попадает, а Кирстен Данст прыгает вокруг с фотоаппаратом и все это фотографирует.
И в нее ни разу не попадает.
Да тебя первую убьют эти благородные повстанцы просто потому, что ты идеологически обслуживаешь противоположную сторону.
Да.
Ты готовишь материалы, в которых мы… Мы хорошие.
Нет, ну просто я
хочу… Мы будем выглядеть плохими.
Я здесь просто хочу сказать, что там они постоянно в этом фильме они постоянно демонстрируют, что они не трогают прессу.
Да. Вас первых убьют.
Нет, значит, что происходит, это я рассказываю вот прямо, что происходит на реальной гражданской войне, ну там, если уж говорить про СВО, а на реальной войне, что происходит сейчас. Как только, причем американскими инструкторами надо понимать уже, вот это именно, что весь сценарий пишется американским инструктором на поле боя.
Да.
Значит, они лупят по прессе и по Красному Кресту. Они именно лупят по прессе и по Красному Кресту. И это все, поэтому так много погибших военкоров, журналистов и так далее. И это инструкции американцам. И когда они снимают о том, что у них там типа есть внешние наблюдатели, священные коровы, которые, значит, за правду, то это надо, ну, это такое вранье уже, такое глобальнейшее вранье, которое даже не хочется обсуждать. Но что интересно, то, что идет тотальная подготовка к гражданской войне. Вот эти фильмы, они готовят своих вот этих вот
граждан
к гражданской войне. Для чего? Мне кажется, что это один из вариантов решения вопроса с долгом. То есть они пустят у себя с государственным долгом, они пустят у себя кровь для того, чтобы списать долг на форс-мажор worldwide, потому что объявлять себя банкротами им… Им невыгодно. То есть это чисто экономическая игра. И мне кажется, что это будет управляемая такая игрушечная гражданская война для обнуления вот этих вот обязательств перед другими государствами. И в этом смысле я просто хочу сказать, что Украина здесь рассматривается в каком-то смысле как некоторый полигон. Они изучают технологические аспекты. Мы вот все время смотрим это с точки зрения того, что они там типа заняты тем, что они на нас сейчас нападают и хотят забрать территорию, это действительно есть. Но это не задача номер один. У них задача номер один их внутренняя. И они сейчас тестируют там, телами украинцев, они тестируют вооружение, они тестируют тактику, они тестируют психологические, психотропные аппараты. Значит, скорее всего, в ближайшее время, вот, и судя по Голливуду, опять-таки, это будет вот сейчас у них как бы история там.
Ну, это вообще, с моей точки зрения, настолько странный шаг. То есть вот только что вы рушили режимы там, на половине глобуса, там угу. какая-нибудь Ливия, Сирия, Украина, Грузия,
Иран,
Киргизия,
Ирак, там,
без разницы.
Да,
только что рушили, отработали, все отлично работает. Все эти псевдореволюции цветные, все прекрасно работает. Зачем вы это потащили?
Не выдерживают. Я думаю, что не выдерживают внутреннюю повестку. Я думаю, что мы себе плохо представляем реальные проблемы. Ну, видно же, что видишь. Ну, вообще факт внутреннего почти убийства президента – это глубоко больное общество.
Последний раз такое было, по-моему, в 1984 году, когда на Рейгана покушались. Больше не помню. То есть это вообще настолько из ряда вон, что…
Ну, знаешь, мы это проходили с тобой, ну, там, я думаю, что мы это проходили, там, одна из версий. А всё-таки вот эти наши генсеки после Брежнева умерли не своим путем. Когда там Андропов точно не сам ушел, там, ну и так далее. Я думаю, что это
была отличная шутка. Почему Леонид Ильич ездил за границу, а Черненко не может? Леонид Ильич работал на батарейках, а Черненко только от сети. Его нельзя выдергивать. Но кто-то выдернул, видимо.
Нет, ну травили там, ну и там про Черненко не знаю, Андропова точно там.
Врачи-убийцы.
Вот, но
без затей, да. Без мы затей тебе это... пропишем такое лечение, что ты умрешь, а мы не пришли.
Абсолютно, да. Я просто к тому, что это признак, когда разложение, ну, социализм пришел в состояние разложения. У нас не получилось. Там причины там, как бы отдельно разговор.
Неважно, да.
И вот сейчас там, судя по состоянию Байдена, да, президент не очень много значит в Америке. Если говорить целиком, в схеме экономической он не очень много значит. Он, это вывеска. Угу. Но есть у тебя даже вывеска ржавая.
Это ж вообще вот конкретно про Байдена, слушай, но... вот его повезли выступать, где он Зеленского, Путиным
представил,
меня да, челюсть отпустила, я думал фейк, что-то там.
Нет, я тоже думал, сначала прикалывались наши.
Оказывается, на самом деле президент Путин, президент Украины Путин, вот это да, и тут же что? Это тебя, по всей видимости, готовили к мероприятию.
Да, подкалывали, это тебя там это
лучшая фармацевтика мира, Земля. Да, тебе там полный зад уколов засадили, и вот ты такое тут спорол.
Все равно не выдержал, там, почему короткое же, коротенькое у него было выступление, там ему надо было 15 минут продержаться.
Ну что, он потом еще с этим, со Столтенбергом поговорил, вспомнил его жену, вместо «токен» сказал «факен». Ну, так услышали все, аж Столтенберг обалдел, ты чего вообще несешь? Ну, тут вопрос. Это ты, значит, под действием стимулирующих препаратов вот так вот, а когда тебя не колют, что ты там несешь? Ты вообще что-нибудь соображаешь? Нет,
нет, я думаю, что
а основные решения-то принимаются, не кривляясь перед публикой, а если, может, не ты их принимаешь, а если не ты, то кто? Что это вообще
нет,
такое?
Нет, ну, они один. Начали… Самое страшное то, что сейчас Америка находится под управлением офиса. Вот представь себе, что, ну так, на секундочку, вот я себе представила, что вот я, ну там, там, у нас тут вся наша верхушка, это совет директоров, если заболел, остались офисные, значит, ребята, которые, там, у которых задача там распечатать,
или как у меня,
отправить.
Дементий захватил власть, я заболел.
И Дементий молчит, да?
Что-то молчит. Разумно.
Он раздумывает, как бы это организовать. Чайку хотите, знаешь?
Так.
Вот. Ну, как бы это отличные ребята, которые замечательно умеют там…
Каждый
на своем месте. Да. А тут надо будет принимать решения о слияниях, разлияниях, там, этих самых наездах, отъездах. Красная кнопка. Где у нас красная кнопка?
А это вообще, это опять вернемся к митингам.
Это разрешение на ядерную атаку. Оно каким образом как бы регламентируется?
Вернемся к викингам. Вот у нас драккар, мы дружно гребем на грабежи, а во главе у нас стоит конунг. А у конунга, приготовься, есть удача. Это очень сильный момент. Вот у него есть удача, с ним плаваем. А вот с этим не плаваем.
Все время плохая погода.
Если есть выбор, да, нет, мы с тобой никуда не поплывем. Ну и во главе конторы это ровно то же самое. Поменяй, например, Стива Джобса на Тима Кука. И
да
что? Вот вам, пожалуйста. Уже, хотя тоже, казалось бы, не дурак и никак. Нет, так не работает. Нет.
Ну, я просто к чему? К тому, что сейчас нам всем очень повезло. То есть мы можем не просто смотреть киношку, мы можем в ней участвовать. Заметь, мы все там как бы… Мало того, мы все в главных ролях, потому что что такое главный герой? Это кто живет и умирает. И у нас вот и жизнь обострилась, и смерть приблизилась, понимаешь? И вот это вот чувство жизни… Ты когда себя чувствуешь очень живым, оно сейчас, мы сейчас в большинстве с вами себя чувствуем очень живыми, потому да. что надо проснуться, принимать какие-то решения. А, в общем-то, вот это все про это. А в Америке то, что происходит, тоже про это. И там как бы как раз наркота – это чтобы подавить чувство жизни. Заметь, легализация наркоты в Европе. Сейчас легализация наркоты на Украине. Когда Зеленский выступил, ты слышал ту речь поразительную, это мне уже украинцы прислали, о том, что, ну, когда его спросили, зачем вы, собственно говоря, тянете легализацию наркоты на Украину, ну, сейчас, когда война, и нужна светлая голова для принятия решений, он сказал, знаете, моя цель, чтобы каждый украинец с утра просыпался с улыбкой и ловил хоть немножко счастья, прям каждый день и каждое утро.
Хорошо, да.
Понимаешь, через химию.
Да. А почему не стакан водяры? Вот, собственно, я вот сторонник, ты знаешь, у меня концепция чукча и водка. Чукча условный, вот народы севера, у которых нет сопротивляемости к алкоголю, а вы им, значит, вот водку. Вот советская власть запрещала продавать им алкоголь,
да,
потому что на них отвратительно действует. Да, да. Дальше у меня вопрос. Я правильно понимаю, что вот то количество бед, которые порождает алкоголь, я среди народа достаточно долго трудился там на заводах, фабриках, машинах и всякое такое. Вот количество бед, которые приносят в семьи, на работу, в общество алкоголь, оно вообще неизмеримое, граждане не представляют. А давайте еще конопли добавим. А зачем? Вот расскажите, зачем? И почему бы, если ты говоришь, что улыбка на лице, ну что бы с утра стакан водяры не хлопнуть, а? Нормально же? Прекрасно себя чувствуешь, сразу улыбаешься. Объясню, с утра выпил,
почему?
Весь день свободен.
Детский организм не выдерживает, а конопли выдерживают. Они же детей тоже подсаживают. Это довольно страшная история. Еще раз не хочу здесь, но я просто хочу сказать, что ну, я все-таки, поскольку мы делаем искусственные мозги, я достаточно глубоко уже там шарю в нейрофизиологии, но 10 лет с крупнейшим ученым я уже, в общем-то, натаскана. Хочу сказать, что это достаточно, наверное, мы с тобой какой-то отдельный разговор про это сделаем. Достаточно важная история. Дело в том, что вот система ну, вот наркотика легкого, то, что говорят, легкий наркотик полезен, легкий наркотик полезен. Она меняет реакции центральной нервной системы. Чем меняет, вот, начиная с мелких доз. Вот, знаешь, ведь вредно даже снотворное это самое пить. Идет замена постепенная. Там, даже тот вот этот мелатонин, который считается…
Ну, если постоянно.
Да, он накапливается, и какие-то функции начинают видоизменяться, у тебя идет прямо изменение личности.
Да.
И здесь вот эта ситуация с легализацией – это изменение личности целой страны, понимаешь? То есть, казалось бы, вот локально это же прикольно, там курнул я, то я тоже курила.
А я тебе еще добавлю, тут приходил несколько ранее психиатр, который говорил, что нынешние вещества…
К тебе или к дементию, ты мне просто скажи.
Ко мне, ролик с ним записывал, что нынешние вещества, я это, мы же старорежимные, у нас резко ограничен набор, так сказать.
Веществ?
А вот нынешние достаточно одного употребления, чтобы у тебя в мозгу поломалось просто все вообще. Вот все, что ты говоришь, да, один раз засадил.
Ну, я не
засадил,
в курсе
да.
Меню химического,
да,
но…
Да. Так оно ж это, как его, ну, дети давно поняли, что героин, и ты лежишь весь в соплях, как в анекдоте, Вовочка, что ты думаешь, урок литературы «Война и мир», Вовочка, что ты думаешь о героине? Героин очень сильная вещь, а вы почему спрашиваете? Вот, это очень сильная вещь, но лежать в соплях… Лежать в соплях нравится не всем, а вот сожрать таблетку, после которой там, ты всю ночь пляшешь, совокупляешься…
А у тебя там энергия прёт.
Да, бесконечное количество, пока молодой особенно, пляски…
И жрать, главное, не хочется, еще ты худеешь на
этом. Да, только воду надо пить, да, и вообще прекрасно себя чувствуешь, ты такой худенький, стройненький.
Худенький, да, девки-то с тобой там.
Бодрый, да, мечешься, ну, конечно, это лучше, чем вот эта дрянь, ну, а дальше вся эта химия, там, развитие какое-то вообще нечеловеческое. Здесь вот это тут вот то отгружают лопатами, и несмотря на то, что героин больше никто не потребляет, а вот это как употребляют, а в каких количествах?
Ну а почему считается, что таблетка безвредна?
Да, конечно,
да, вот это на страшно.
Да. Что у тебя с башкой-то будет? Ты думаешь, не да, зачем думать? Не надо. И вот то, что дети употребляют, я вот
полностью с тобой согласен. У меня достаточное количество друзей и героиновых наркоманов, которые не умерли, не скончались там до 30. Ну, а у них теперь, я забыл, как-то у них это называется. Неделю живем обычной жизнью, а в субботу поставимся чистым, хорошим там вообще. Вот в субботу. Они там нету вот этого, как в кино, знаешь, там я это буду бегать по улицам, обезумев. Не, не буду бегать, я субботы дождусь.
То есть концентрируется на точке.
Все хорошо. Да? Есть такие, есть другие, ну, те, кто дует, например, постоянно. Так и по тем, и по другим видно, что мозг у вас у всех работает не так вообще. Ну, вы сами-то попробуйте стакан водки засадить и оценить ощущения на следующее утро. Многие не понимают, кстати, вот годами бьются там йоги, знаешь, на... чтобы остановить внутренний диалог, чтобы ты сам с собой не разговаривал. Два стакана водки останавливают намертво, утром просыпаешься, такое чувство,
никаких вопросов нет, хочется.
Такое чувство, что на кухне свет включили, и все мысли как тараканы, и ты лежишь, смотришь в потолок, остановил внутренний этот самый диалог. Но это... это на всех действует абсолютно. Вот, вот мне лично видно, что ты вот не такой. У тебя башка не работает вообще. А самое главное, они ни к чему не стремятся, им ничего не надо. Ничего не интересно. Ни там какой-нибудь спорт, ни женщины, ни хобби какие-то. Ничего не интересно. Ну вот. И вы именно для этого внедряете.
Конечно.
Это. Вы усугубляете просто. То, что плохо с водкой, а оно плохо. Я вспомню нашу советскую молодость, там три бутылки на витрине стоит, и больше ничего нет разновидностей. Mm-hmm. Сейчас вон, мы с Дементием через дорогу ходим в магазин для небогатых людей «Дикси», там три шкафа стоит.
И это выбор
же,
есть.
Да, и это же все покупают, и, наверное, все выпивают, а еще дома стоят…
Ну да, иначе бы не стояло бы.
Да, самогонные аппараты, из которых льется круглосуточно, и что? Ну, давайте конопли добавим. Спасибо, очень своевременно и очень полезно, чтобы люди были счастливы. Вот это да.
Ну, ну да, слушай, но это как бы… мне кажется, что ключевой выбор – это существование или несуществование. В конечном счете. То есть, когда человек вот, ну, там много этих рассуждений, знаешь, вот добро-зло, там свет-тьма, бог-дьявол и так далее, а там человек как по-разному это называет, но либо ты живешь и что-то делаешь, либо ты заворачиваешься и ползёшь на кладбище. То есть, у тебя вот, вот промежуточного состояния нет. Ты выбираешь ту или другую сторону. Вот. Когда застойный период, ты можешь просто висеть. Когда вот период, как сейчас, когда идет вот реструктуризация мира, грубо говоря, и слом там границ и всего остального, то ты должен выбрать
определиться.
Ну да, там какая-то часть, видимо, будет ползти, ну и ползет сейчас в направлении подземелья.
Ну, нравится им убивать себя. Я не знаю, их воспитывать надо, во-первых. Во-вторых, ограничивать надо.
Слушай, ну, с воспитанием вот сейчас это самое главное. У меня и книжка поэтому про 28-летнего, и там сейчас мы там большую программу запустили. Вот вчера там буквально по всей стране запустили там эти вот колледжи. Ну, нужно там вытаскивать для, ну, для села, там село начали это самое поднимать. Я просто хочу сказать, что ведь вся атака на детей. Вся атака на детей.
Да.
И там украинские дети, вот если взрослые еще у них воспитание было советское, там еще можно до чего-то доковыряться, то вот те, кто сейчас вот то, что в них вколачивают, это страшно. Это те игры, которые с ними в школе, в школах проводят, проделывают. Расчленённые русские, там, ну, игра там нарисуй отдельно ручку, отдельно ножку, отдельно голову русского солдата, там, знаешь, вот так, такая вот история. А с этим поколением мы уже ничего не сделаем. Я тебе как нейрофизиолог говорю.
А делать-то придется.
Ну а что? Вот это катастрофа. И то, что вот мы сейчас говорили про там, ну, я там про конкурентов там со смехом говорила, там, в том смысле, что ну, это же 4-летние дети. То есть это будет страна вот этих биобутов. Это будет страна там, биобутов с шестью письками.
Там, ты знаешь, оно, наверное, уже так и есть. То есть за 30 лет, что там это вакханалия продолжается, мы-то со своими стереотипами, мы один народ,
наше общее советское прошлое, нет никакого одного народа больше, и нет никакого общего советского прошлого. Они его отринули, мы им нафиг не нужны, они вот, сейчас американцы еще денег дадут, мы вас победим, дальше захватим Кремль, и ресурсы все потекут через нас, а мы запануем тут. У нас
пануем, да.
Богато будет, богато, что у тебя там будет богато. Вы работать не пробовали? Меня это, знаешь, там со времен там визгов, а у нас будет без виз.
Угу.
Зачем?
Зачем?
Чтобы сдриснуть отсюда, туда, где уже готово что-то, а здесь ты делаешь.
И ты все равно там в этом готовом будешь сидеть с официантом,
ну,
и харки под...
да, харки грубо подбирать, говоря, да. Да. А здесь ты ничего не хочешь сделать. Вот для того, чтобы делать здесь, никакой безвиз не нужен.
Ну, знаешь, вот эти последние под уже под, под... Ну, надо заканчивать, сколько мы...
Сколько хотим.
Хотим, да. Но я просто последний тебе расскажу, это тебе будет прикольно, потому что это вот тоже свежее. Значит, есть такое... Есть девочка... Ну, есть такой эффект, называется харьк-тьфу. Слышал?
Нет.
Не слышал? Значит, историю прям рассказываю. Значит, девчонка из какой-то там не очень благополучной семьи работала. Сейчас все прям происходит.
Да.
Работала где-то на заводе, ну, что-то там формат, что-то заворачивала, ну, как в какой-то жопе. Ну, такая вот девчонка. И там, значит, блогер. Случайно ее там на улице ловит. И там, ну, он там типа прикольно программу делает, и он сует микрофон, говорит: слушай, говорит, ну вот мы тут опрос делаем. А вот расскажи, пожалуйста, вот что тебя больше всего заводит в сексе? Она говорит: когда мой пацан перед тем, как вставить, значит, делает меня харьк-тьфу в киску. Он это записал, и это завирусилось.
Угу.
5 миллионов просмотров, у девки контракт. А девки дали, значит, это самое, бренды рекламировать. Уже сейчас доход несколько сотен тысяч долларов. Вот это самое. Вот.
Жизнь удалась.
Все смотрят.
Угу.
А
у меня сразу вопрос, извини. Тебе, я правильно понимаю, тебе не хочется, раз ему плюнуть надо для начала?
Ну, видимо. Ну, ты уже начал, ты же начал углубляться, я сейчас про другое вообще, я понимаю, что ты начал препарировать тему, но я сейчас про другое, я про то, что это продалось, это продалось тут же, сотни миллионов, это реально деньги за это платят, понимаешь? То есть, и это феномен, ну, это как раз мы когда с мужем обсуждали, почему не работает вот эта вся, эта самая марксовская конструкция, потому что экономика изменилась, потому что деньги, вот эта прибавленная стоимость утекла в цифру извращений и вот этих вот эмоциональных удовольствий.
Это не из-за Маркса, это, наверное, из-за интернета.
Из интернета, да, да, да. Он изменил вот полностью. Всего. То есть, вот,
да, да.
То есть 5 миллионов просмотров, и там, по-моему, сейчас у нее 350 тысяч долларов рекламного бюджета за харьк-тьфу. Вот у малолетней такой лярвочки, понимаешь? То есть это очень критичное изменение мира, ну, куска мира, да?
Да.
И мы, ты абсолютно прав, мы должны принять решение, мы хотим такую экономику, мы хотим свою экономику. Мы чего вообще хотим?
Чего мы своим детям
хотим? Своим детям
это
хотим,
ключевое, да.
Вот мы хотим, чтобы они вот сидели там тупо…
Мой любимый лозунг. Я скоро сдохну, а вам в этом говне еще жить. Ну, это как-то смешно, но не совсем правильно. Может, лучше не надо, чтобы дети в говне жили.
Ну да, я хочу сказать, что это все время пытаются списать, знаешь, на то, что в каждом поколении, да еще у Чернышевского, отцы и дети. Нифига. Сейчас все убыстрилось, инструменты изменились. Сейчас это не то, как обычно. Вот дети действительно под угрозой, и это действительно вопрос, который нужно отстраивать, защищать, отгораживаться, если нужно отгораживаться визами и так далее, и так далее.
То есть, вот и такая... интернетом. Но я уверен.
И ютубом этим.
Да, я уверен, что он все равно распадется на мелкие эти этнические интернет-образования. Здесь французское, немецкое, американское, российское, индийское. Развалится обязательно. А в рамках этого, ну, естественно, всякие ютубы выключат. Естественно, нельзя. Вот,
ну,
почему-то коммунистические.
Ну почему
китайцы...
нас выключили, это нормально, а мы их выключить это ненормально. Я никак не могу понять. Нам же там РТ все переключили, выключили там все русские каналы там выключены.
Естественно.
Там посмотреть невозможно. Только...
А не должно быть никакого идеологического и информационного.
А почему мы открыты, а они закрыты там? Я не понимаю,
да. Ну, вам вот просто натурально плюют в рожу, а вы такой утираете.
Дайте досмотрю, блин.
Да-да-да, дайте, я тоже лайк хочу поставить, да, да. Я тоже член мирового сообщества, там член мирового сообщества.
Ну, глупо же, ёлы-палы. Вообще, есть решение это. Я, конечно, там это технически понимаю, что, наверное, если сейчас вот рубануть, внутри нет таких мощностей, которые могли бы это выдержать. Ну, стройте там, я не знаю, где-нибудь.
Ну, возникло какой-то момент. Ну,
что Пивеке, Анадыре. Я не знаю, где холодные сервера можно охлаждать вот внешним воздухом, так сказать, не надо там тратиться. Ну, покупайте у китайцев, выходов никаких других нет. То есть я понимаю, что
одномоментно… Слушай, выходы очень быстро находятся. Я тебе просто хочу сказать, что мы же вот, простая вещь, да, как простая. Мы находимся в одной из самых сложных зон производства. Мы производим мозги, искусственные мозги, в которые нам, так вот, если для читателя, это нейроморфный процессор, это камеры специального назначения, которые работают в том числе в темноте, это имиджинг-радары, то есть это радар 3D на скорости, то есть это считается 4D-радар, то есть он снимает картинку и еще работает на высокой скорости, потому что транспортное средство движется там, да, и это, значит, это только там эксклюзивное железо, а плюс весь этот искусственный интеллект – это достаточно эксклюзивный софт там, да, и поскольку на кону стоит жизнь человека, потому что если это вот байда, там она, вот трамвай там у тебя, сейчас 250 трамваев ходит по городу, вот если он сойдет с ума там, да, там, то что будет? Поэтому это должно работать идеально, да? Ну, казалось бы, где Россия, а где это? Работает, завод стоит. И завод у меня сейчас там, завод на мощности 5000 этих мозгов, мы делаем вторую вот сейчас эту самую серию на 50000 уже. И в рейтингах этих мировых, мы же там все равно, они там морщатся, плюются, но они, во-первых, нас санкции не закрыли, потому что им надо видеть, что у нас происходит, и надо иметь нам доступ. А во-вторых, мы там сидим в первой тройке. То есть я к тому, что если вот так вот прижала и команда собралась, то тут нет бинома, тут нету нерешаемых вопросов, там такие же люди, как мы. То есть мы завод вот по мозгам, мы его поставили в 2020 году. Сколько вот? 4 года. Угу. Ну, то есть вот сейчас по вот этим нейроморфам завод ставит, в 2028 году должен нанопроцессор должны у нас пойти. Я к тому, что очень важно создавать, вот когда не происходит, когда можно сливачить. Но если ты зажал, то она в России это начинает происходить. Мы свою бомбу тут же делаем, что надо сопрём, что не надо там. Значит,
да что стесняться? Побольше цинизма, да, киса, людям это нравится.
Мы очень интеллектуально, у нас очень мощная школа математиков, у нас очень мощная школа физиков, у нас хреновая школа продавцов и маркетологов. На этом, собственно говоря, все и строилось. Но в этом месте у нас нет… То есть вот Китай решал гораздо более сложную задачу, решает. Очень отсталое было население, не было образования.
Да.
Значит, поэтому у них вот сейчас идет проект, называется «Тысяча университетов». Он уже там, он дал уже хороший эффект. Они, с одной стороны, скупали всех, в том числе из России, всех там лучших ведущих ученых для преподавания, а с другой стороны, он эти вот эти деревни вытягивают в университеты, там социальные лифты для одаренных детей и так далее. Думаю, что еще 10 лет, и они будут круче, чем мы в Советском Союзе. Вот сейчас они где-то посередине. У нас что происходит?
ЕГЭ,
да, блин. Мы взяли западную эту самую. Да, мы задавили все наши социальные лифты. Ребенок из толкового ребенка это самое.
Болонская система. Система. Зачем она? Ну, для того, чтобы вы могли получить
как
образование
там,
здесь.
Высшая школа экономика еще у нас.
Да, вот, да, там, и она, туда уехать, и там приносить пользу Западу.
И конкурсы, которые сейчас война, там, заметьте, не перекрыты никакие международные олимпиады, потому что они наших этих детей, там, они там первые места занимают, их тут же приглашают там на. Просто там поживет немножко мама, ребеночек в семье. Там вот давайте у вас несколько месяцев. Ребеночек потом не вернется.
Нет, ни в
потому что
зачем?
Его там оближут, там это самое. Да. Он разберется уже, когда ему 40 лет будет, когда ему там руки и задницу побреют. Да. А сейчас это самое. Сейчас ему прикольно, сейчас у него там все вокруг товарищей и все такое.
Да.
Поэтому, вот такая вот история.
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний
абсолютно.
День. Всё равно
мы движемся из Раши в Россию.
Да.
Да, значит, скоро мы сегодня с тобой фактически анонсируем начало продаж аудиоверсии.
Практически да.
Практически да.
Пара недель осталось.
Пара недель, да, и да, это да. самое. Ну и, собственно говоря, мы победим.
Безусловно. Кто не верит, читаем книжку Раша.
Да, и присягаем о ней.
Да, да. Спасибо. Ну,
спасибо. Спасибо.
Приезжай к нам еще. Всегда очень интересно.
Тобой очень хорошо.
На сегодня все.